Итак, слово было... Да, уважаемые коллеги, я еще раз повторюсь. Сейчас наш формат предполагает абсолютно свободное ваше высказывание. Вы можете как адресовать какой-то вопрос лектору, так и выступить со своим собственным суждением по поводу проблем секретизации, десекретизации, оспорить какие-то прозвучавшие тезисы, предложить свою точку зрения, но так или иначе обозначить свою позицию. Итак, пожалуйста, Дмитрий.
Так как я руку чуть-чуть пораньше поднимал до начала дискуссии, у меня все-таки вопрос к Андрею. Вот тон всей вашей лекции был направлен на то, что вот десекретизация – это хорошо, это возможность диалога, диалог – это тоже всегда хорошо, вот, а секретизация – это получается как бы всегда плохо. Правильно ли я вас понял? Если неправильно, то вот где пределы допустимой секретизации, а где и возможно ли полный от нее отказ, и хорошо ли это будет?
Давайте чтобы глаголить.
Да нет, жечь не буду. Дмитрий, спасибо за вопрос. На самом деле это та методологическая фишка, которую я забыл упомянуть. На самом деле секьюритизация, она является неотъемлемой частью нашего существования. То есть, собственно говоря, здесь я, наверное, упомяну другой концепт, я другой. Да? Дихотомия я другой, которая, вот, наверное, знают прекрасно психологи, там, социологи, да, в общем-то, все интеллектуалы. То есть, все ученые, да, на самом деле, вот мы, когда конструируем себя, да, неважно, там, индивидуально или в лице там, какой-то социальной группы или государства, да, нам всегда нужно противопоставление себя другому. Без этого как бы мы просто не можем существовать. Если мы считаем себя хорошими, значит, нам всегда нужно найти то зло, в которое мы ткнем и скажем, вот это зло, а мы добрые. Это всегда было и всегда будет. Внешние другие всегда нужны. И естественно, что как бы мы можем использовать разные степени как бы, вот этой другоизации, да, othering, то, что как называется, да. И секьюритизация в данном контексте, естественно, является, другие являются источником каких-то угроз, просто своей плохостью. То, что они вот такие плохие, это уже вызов. Да? И, собственно говоря, без секьюритизации здесь просто не обойтись. То есть это то, что имманентно нашему социальному и индивидуальному бытию. Без этого никуда. Но дело в том, что все-таки в чем задача научного знания, да, в чем задача общественной дискуссии, она как раз-то вот в каком-то социальном самоограничении таких вещей. Да? То есть чтобы не ввергаться в абсолютную секьюритизацию. Да? Чтобы не превращаться в таких сторонников теории Хантингтона или еще чего бы то ни было. Да? Вот как раз-то предел заключается в том, чтобы держать в узде вот те наши социально-биологические мотивы, которые в каждом из нас присутствуют. То есть, наверное, предел в этом. Но еще раз повторюсь, без секьюритизации, мне кажется, просто-напросто понятие человеческой идентичности или социальной идентичности, она просто не бывает. Она без этого не происходит. То есть это имманентность.
А как должен будет определяться допустимый уровень секретизации? Только в рамках диалога?
Ну, дело в том, что, как сказать, вы же как говорите о допустимом уровне с вашей точки зрения. Да? То есть мы никогда не можем говорить о тех или иных вещах как бы, с объективной точки зрения. Да? То есть любой социальный феномен – это вещь а, конструируемая, и б, вещь, созданная политически, то есть в условиях взаимодействия субъектов. Вот субъекты решили, да, что это будет, субъекты решили, что вот это будет справедливо. Значит, это будет справедливо. Вот я вчера вел очень долгую дискуссию со студентами по поводу гомосексуализма, извините за подробности, да. Вот. И мы с ними как раз-то говорили о, так сказать, том, что в Древней Греции, Древний Рим, ну я опять не историк, но вот по каким-то общим знаниям. Это бисексуальные цивилизации, да, были. То есть, там вот, бисексуальность это было нормой. И мужчина, например, когда мужчина там спал с женщиной, если рядом с ним находился, значит, гомосексуальная пара, ну вот как в сериале «Спартак» хорошо показано, да, не было никакой проблемы. И что сейчас происходит? Секьюритизированность общественных устоев, связанных с гетеросексуальностью, настолько великая, что когда рядом находится, так сказать, представитель другой сексуальной ориентации, все, ужасно. То есть категории ужас, ужасности, неужасности, доброты, плохоты, там, проблемы безопасности, не проблемы безопасности. Это всегда то, что мы называем консенсусом. Да, это как бы то, что заключается в обществе как социальный консенсус. И поэтому я не могу вам сказать неких объективных, математически выверенных критериев, да, или еще чего бы то ни было, где вот этот предел. Я просто знаю, что вот все вот единственное, вот сейчас, например, в науке, и не только в науке, в обществе, да, вот в европейском знании, например, утверждено, что diversity is good, да, разнообразие хорошее. Да, это хорошо, когда разнообразно. Вот мне почему-то нравится это убеждение. То есть я считаю, что вот в чем предел, например, секретизации для меня? А в том, что, например, я не хочу, чтобы в моем присутствии, например, да, оскорбляли гомосексуалов. Или не хочу, чтобы в моем присутствии происходили какие-то вещи, связанные с нарушением просто субъектности и акторности отдельных людей. Вот это предел для меня. И я готов, так сказать, просто участвовать всяческим образом в социально-политическом поле, пространстве, чтобы таких вещей не возникало. А секьюритизация, она как раз-то уничтожает diversity. Она делает мир понятным и гомогенным. Она делает его, как бы, как сказать-то, простым, вот как 5 копеек, да? Национализм делает то же самое, но секьюритизация и национализм — это вещи, идущие, как сказать-то, по одну, так сказать, по одну сторону, да? И, собственно говоря, вот, наверное, предел для меня в этом.
Пожалуйста, еще суждение, высказывание.
У меня там есть другой немножко вопрос, если никто не против.
Пока никто не за.
Никто не за, никто не против.
Я вот тоже обсуждал проблему гомосексуализма у нас на кафедре.
Дмитрий, не все знают, на какой кафедре ты работаешь. Кто-то заинтриговал.
Ну и хорошо, что не знаю.
А, понял.
Чтобы не выйти. Так, это сам по себе факт постановки вопроса вызвал... Ну, не меньше, наверное, удивления, чем дальнейшее мое мнение по этому поводу. Мне тоже не нравится, когда их там как-то оскорбляют и тому подобное. Вот. При этом кафедра вполне себе научная. Вот. Там собрались достаточно умные люди с учеными степенями. Вот вы, ранее возвращаясь к вашей лекции, говорили о том, что в России нету культуры диалога. Так вот, к сожалению, этой культуры диалога, как выяснилось, нет, и в том числе и в научной среде. Не знаю, как в рамках политологической науки, но в рамках нашей науки тоже. И вот и есть, соответственно, разные, например, представления об экстремизме в обществе, не знаю, в Тюмени, вот, в рамках нашего маленького сообщества, и другие представления в рамках научной среды людей, которые борются с экстремизмом. Да, вот буквально недавно у нас прошла конференция, там был круглый стол, посвященный борьбе с экстремизмом. Там вот на одном ряду с экстремизмом, о том, что вы говорили, были в том числе и педофилы, и гомосексуалисты и так далее. Вот. И как вы думаете, вот с большинством общества понятно, у них там шкурный интерес, им не очень хочется вступать в дискуссию, это как-то им лениво. Вот. А почему в дискуссию не хочет вступать ученый?
Ну, мне кажется, что наука не есть некое изолированное от общества пространство, так как общество представляет собой матрицу, да, как это, клетка, да, в ней же плавают мембраны, но они открытые, да, то есть наука является частью общества, наука как социальный институт, собственно говоря, да, и ученым далеко не обязательно является человек, который... как сказать, отказывается, вообще любой ученый, это тоже человек, участвующий в обществе. И им движут, в общем-то, примерно те же мотивы, что и, в общем-то, всеми людьми практически. Понятно, что есть как бы вера в то, что есть великая наука, да? Наука как миссия, как призвание, да, и ты готов отказаться от всего в пользу, так сказать, общечеловеческих целей. Но, как показало вот, не знаю, там, пример многих великих ученых, они всегда действуют в социальном контексте. Они всегда, так сказать, движимы дискурсами, теми же, что и движимо общество. Наука не является изолированным моментом. И, ну, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что в современной науке очень много
в общем-то, тех же людей, которые мыслят шкурно. Это во-первых. Во-вторых, мыслить шкурно и мыслить с точки зрения великой миссии, эти вещи очень часто друг другу не особо и противоречат. Потому что ученым уже тоже надо выживать, извините за провокационную мысль. Вот, поэтому мне кажется, что наука – это открытый механизм, который взаимодействует с обществом и является, по сути, отражением этого общества. То же самое мы же не можем говорить, что общество не может существовать совершенно разными секторами. Наука – это еще один сектор общества, и вот феодализация науки, например. Мне кажется, тренд феодализации очень силен в современной науке. Это когда, например, я со своими коллегами из России, мне проще встретиться в Бухаресте, или в Риме, или еще где-то, чем вот в Екатеринбурге там, или в Тюмени. Потому что просто нет денег на то, чтобы встретиться. Да? Феодализация науки страшенная. Люди не знают, что пишутся вот в соседнем городе. Да там, собственно говоря, тоже и не знают, и не особо хотят знать.
В смысле, феодализация имеется в виду фрагментация?
Фрагментация, но не просто фрагментация, а распад единого научного пространства.
Замыкание, каждый замыкается в своей очереди.
Да, и в науке появляется такая тенденция. Обвешивание ярлыками. Вот вы сказали, критерий умный человек, все со степенями. Вот для меня наличие степени вообще не является признаком ума. Потому что я вижу тысячи, я ни одной, вот я честно признаюсь, я в своей жизни не прочитал еще ни одного, чтобы мне показалось нормальным авторефератом. Я, конечно, их читал очень мало. Миша, твой не читал, точно тебе говорю. Просто как бы реально, это редкость, огромная редкость встретить что-то.
А свои рефераты?
В смысле? Ну я тоже могу себя покритиковать.
Нет, не читал.
Свои тоже иногда не читаешь, да. То есть, нет, я абсолютно критичен в отношении своих коллег и в отношении самого себя. Я тоже могу в себе честно признать, что где-то у меня есть недостатки, где-то я действую из шкурных интересов, где-то я действую из абстрактно-научных интересов, поэтому они у меня как-то смешиваются, да? Потому что всем нам нужна семья, да, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому мы живем в том обществе, в котором мы живем. А феодализация, да, как тренд, это абсолютный тренд российского общества. Это как бы, так сказать, вот образование московского двора, да, такого султанского, такого своеобразного, да, и абсолютное вымирание провинции, что-то там непонятное, фрагментация всего и вся. Это вещи, которые друг на друга влияют. И как бы посмотрите, как вот статусными ярлыками любят обвешиваться местные элиты, а неважно какие, научные, политические, интеллектуальные, любые. И наука не является закрытым феноменом. И, собственно говоря, я бы не стал ее выделять как вот... Но, естественно, я верю. Это, понимаете, идеал, научный идеал, это, как это, как всегда недостижимый идеал, да? Но это не значит, что в него не надо верить. Я в него стараюсь верить и, собственно говоря, пытаюсь держаться вот в этом научном поле, несмотря на все те факторы, которые вот только что я перечислил. Потому что наука – это особенно бюрократизирующийся сегодня институт. Особенно. И очень авторитарный институт. Превращается в очень бюрократический авторитарный институт. И удержаться в нем очень трудно. И как я всегда шучу, все мы патриоты, хотя бы то, что живем в этой стране. Да, вот то же самое, все мы ученые, что хотя бы в нем этом процессе находимся. Потому что все бы мы могли пойти торговать, или там с риэлторами становиться, или уехать в другую страну, а мы все вот тут еще держимся почему-то. Вот за эти вот идеалы. Да? Ну или не за идеалы, там кого как. Пожалуйста.
У меня такой вопрос, и в этом ключе, как вы могли прокомментировать вот этот скандал с диссертационным советом Московского педагогического университета? То есть это тоже элемент секретизации с вашей точки зрения, или же это как бы бич науки, вот то, о чем вы как раз говорили, да, в отношении отсутствия дискуссии, в том отношении, что научная степень не является показателем качества?
Ну, я как бы честно сказать, я могу рассуждать только на уровне инсинуаций, только на уровне версий. Потому что мне кажется, что сейчас Министерство образования начало политику по оптимизации всей системы образования и науки. Сейчас, мне кажется, по-моему, уже сейчас принято решение по закрытию многих советов. То есть Министерству образования нужны случаи, когда можно ткнуть пальцами и сказать, вот смотрите, как у нас в России диссертации делаются. Значит, всех их надо порезать. Надо создать там 5 мегасоветов, там собрать нужных людей. Ну, нужных людей, да, в кавычках нужных, да, особенно нужных. Да, и всем сказать, защищайся там. При этом у меня большое сомнение, что эти советы будут лучше, чем вот в этом Московском университете. Просто вот это вот именно и есть, но вы правы, это и есть акт секьюритизации, когда Министерство образования и вообще как бы все, что с этим связано, вот все эти круги, у них одна четкая задача, да, оптимизация всего и вся. Когда, с одной стороны, нам говорят, что нашу зарплату, например, повысят до уровня, значит, общерегионального, там, еще общефедерального, там, 50 тысяч обещают, там, да, еще какие-то вещи. И тут же через 2-3 недели говорят, что отменят надбавки за степени и звания. А что там зарплата-то в итоге останется? Как бы там, что мы, ну, как получали эти свои 20 тысяч, так, наверное, и будем всю жизнь получать. То есть, но Министерству образования нужны кейсы, нужны случаи, когда можно сказать, вот, смотрите, вот, какие они. Потому что, ну, смотрите, обычно же это как вот в обществе борется с бюрократией, да, с этими, с коррупцией. То есть выбирают какую-то, ну, как бы такой не особо опасный для политической элиты элемент в обществе и в него бьют. То есть вспомните скандал с Генеральной прокуратурой, да, там в Подмосковье игорное заведение, да, но их почему-то это не раскрутили до уровня коррупции. Взяли случай Сердюкова. И то сказали, что Сердюков это как бы мы его не, как бы его не трогаем, сказал президент. То есть почему-то выбрали именно вот этот случай. А ответ тоже простой, потому что Сердюков очень многим людям перешел дорогу со своей политикой оптимизации. А ВПК сейчас идет нарастание оборонных расходов, и его просто не любили. И все его как бы свалили. Но борьба с коррупцией, кейс, который, на котором надо было показать вот эту тенденцию, это был именно он. А в этом случае выбрали вот какой-то подмосковный вуз. Да ё-моё, вот, там даже не надо
Бабурина,
быть 7 пядей во лбу. Ну, Бабурин, я не знаю, как бы, мне сложно к этому человеку относиться, как бы, я не знаю. Потому что он много в Приднестровье.
Вот,
ну да, да, вот. Мне кажется, что выбирают просто относительно слабые с точки зрения политики, с точки зрения влияния элементы политической элиты и просто их сливают. И говорят, и вот под это как бы делают общую оптимизацию. Мне кажется, тренд оптимизации, он, ну, что такое оптимизация? Это значит меньше денег. То есть я помню вот этот прикол, когда главный критерий эффективности, например, Министерства обороны при Сердюкове, сколько денег сэкономил. Все, как бы остальное, вот, то есть он сам был не военным человеком же, да, он как бы вообще не понимал, он вообще из Федеральной налоговой службы пришел. Он как бы мыслит, и у него команда пришла из Федеральной налоговой службы. То есть человек мыслит прежде всего финансово, да, ну сейчас можно про Сердюкова говорить, как бы это не политически не проблемный момент, а вот это сейчас наоборот такой. Но я говорю, вот секьюритизация, вы правы, просто отдельная часть элиты, в данном случае бюрократический аппарат Министерства образования, использует такие случаи для того, чтобы закрывать советы и, сказать, говорить о том, что, ну вот наука у нас такая-сякая плохая, давайте создадим 5 мегацентров этой науки. Помните, как с укрупнением регионов?
Ну, то же самое. Ну, у нас даже база целая была. Это юристов и экономистов перебор.
Я прошу прощения, к слову о ведении культуры диалога, девушка еще поднимала.
Я просто хочу небольшую ремарку в этом отношении. Дело в том, что ректор университета господин Матросов является довольно таким влиятельным лицом и занимает этот пост на протяжении длительного времени, считается, насколько мне известно, самым давним ректором в истории. Поэтому, может быть, как раз вот это решение, да, то есть эта ситуация связана не столько даже со слабым звеном, да, с лидером этого учреждения, а больше с лидером этого учреждения в связи с тем, что он, ну, будем так говорить, не знаю, с их точки зрения, возможно, засиделся на этом, на этой должности. Но это вот такая просто небольшая ремарка, то есть что возможно, что вот хрен.
Ну бывает, что
это тоже версия, здесь
за счет одной как бы действия, за счет одного действия достигается несколько целей. То есть вы знаете, у нас есть много где кто засиделся, да? Вот у нас, не знаю, там старые губернаторы, например, там эти Россель, там, да, вот эти ребята, там Шаймиев, их же тоже в свое время убирали одной командой, да? Их держали до 2007-2008 года, а потом убирали всей когортой, да? То есть действительно есть такая проблема, но мне кажется, что с помощью просто одного действия можно решить сразу несколько, убить несколько зайцев. А мне кажется, что как бы стратегии, которые мыслят решение, им нравится, когда можно убить несколько зайцев.
Пожалуйста. Так, нет, Антон, 2 минуты еще.
А он чесался?
Не будете говорить?
Ну мне?
Да.
Нет, я подумаю еще.
Хорошо.
Антон, мне хотелось бы задать вопрос относительно того, какие предметы секьюритизации будут актуальны в ближайшие...
В следующем сезоне.
В следующем сезоне, да. Политическом и гражданском. По вашему мнению, Андрей.
Ну, мне кажется, что их сейчас два. и они как бы будут раскручиваться и дальше. Первое – это общественный устой, так называемый абстрактный, да? То есть общественная мораль, там, не знаю, там, истинность, истинная православность русского народа. Кстати, вот понятие «русский» к нам вернулось. Сейчас президент все больше и больше употребляет слово «русский».
Плагиат.
Раньше он употреблял больше слово «пытался», поправлялся, употреблял слово «россиянин». Сейчас все больше и больше снова «русский». То есть мы возвращаемся к такой, как бы, консервативно такой почвеннической интерпретации общественных устоев. Да, и, соответственно, вот создание сети родительских комитетов, да, поддержка Кремлем кургиняновского движения, которое вот это все, как бы, как это все было показано по телевизору, да, это вот реально видно, куда идут ресурсы.
Тут укрепление Народного фронта. Сейчас
да, 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 да. Это первое. И второе, это дикий антиамериканизм. То есть, как сказать, но предметом секьюритизации в данном случае выступает справедливый международный порядок. То есть Россия берет на себя новый концепт внешней политики, это очень четко проявилось. Россия понимает себя как равная всем цивилизация, как, в общем-то, имеющая право претендовать на уравновешивающее значение в мировой политике, как, в общем-то, как бы влиятельный актор, который сдерживает негативное событие типа гуманитарных интервенций, и которая поддерживает ООН как единственно справедливую, равноправную международную организацию вот, для урегулирования международных споров. Да? То есть в данном случае предметом секьюритизации будет, так сказать, вот справедливый международный порядок, за который Россия борется. И естественно, сейчас, как я уже сказал в начале, в концепции внешней политики нарастает, вот, и в общем дискурсе власти, властном нарастает антиамериканизм снова. При Медведеве он был подавлен, он снизился. Это явно было видно, когда Медведев вышел и сказал, что мы поддерживаем введение бесполетной зоны над Ливией. И это наше стратегическое решение, мы считаем это правильным. А крестовые, а те, кто говорит, что это крестовый поход, это неправильно. Потом Путин сказал, что это крестовый поход, да, против Ливии, как бы, да. То есть такая фишечка. Но тем не менее, я реально видел. То есть многие говорят, что Медведев был всего лишь там подставной фигурой. Мне так не кажется. Я реально отстаиваю позицию акторности Медведева в политической системе. И, так сказать, это было видно прежде всего по дискурсу. Потому что дискурс очень резко прагматизировался, очень сильно. В нем больше стало каких-то таких финансово-экономических моментов. Ну, то, что близко нашим там олигархам, прагматически мыслящим людям, которые там все-таки стремятся к технократической интеграции России с Западом, еще какие-то такие вещи, да. А вот, а сейчас идет снова возвращение к антиамериканизму, который очень резко себя проявил в Мюнхенской речи, да, 2008 года. То есть главная угроза это ПРО. Это расширение НАТО, еще что-то в этом роде. Да, это будет только разрастаться, мне кажется. Но, естественно, что мы до сих пор с вами так и не знаем, что это. То есть, в чем, например, расширение... Вот классический момент секьюритизации. Чем нам с вами вот мешает расширение НАТО? Да, вот как бы. То есть, нам никто не объяснил. То есть, как бы, мы, конечно... Вот я, например, хотел бы знать, как международник. В чем, как бы, проблема, да?
Расходы на оборону.
Но они вроде как снижают эти расходы.
Нет, там как бы. 5%.
Там как бы. Но это все опять-таки, знаете, это цифры, которые мы всегда берем из сайтов типа компромат или антикомпромат.ру, где эти цифры очень часто носят очень мало людей. Вот чем мне нравится моя профессия, что вот моя задача залезть на сайт Конгресса, пролазить там обсуждение да, там, 2000 страниц, прочитать на английском, да, там, значит, посмотреть, куда конкретно денежка течет, и сказать, нет, ребята, вы не правы в России, что вы так считаете. То есть вот профессия международника именно вот в этом состоит. Потому что у нас, к сожалению, о международном вот, мире стали все больше и больше судить по каким-то вот сайтам, типа вот antikompromat.ru. Да?
Ну, я так понимаю, что секретизация это еще есть и такая особенность, когда что-то секретизируется, то тут не объясняется, тут говорится вроде бы что. Это очевидно. Гомосексуализм, он опасен, очевидно. НАТО опасно нам, это очевидно.
С этими не поспоришь.
Да,
совсем. Как обычно говорится, да, да. С этими не поспоришь.
Ну, это вот такая маленькая ремарка была.
Да, это очень важно. Да.
Пожалуйста.
Почему, когда вы говорили о том, что государство запрещает гомосексуализм как таковой, вы не уточнили, что речь идет о запрете именно пропаганды гомосексуализма, а не самого гомосексуализма как такового? Почему, допустим, сейчас вот идет вот это, все те же защитники вот этих гей-активистов, пусть и Riot, те, кто выступает сейчас против закона Димы Яковлева, вот, что якобы он античеловеческий по отношению к детям. Почему раньше не думали о детях? Что ребенок, который рождается в семье, он хочет папу и маму, а не папа-маму. Почему вот это? То есть, как такового, никто не запрещает геям и лесбиянкам вот, между собой там как-то заводить отношения. Но речь шла именно о пропаганде, о вреде пропаганды.
Ну, я понял ваш вопрос. Наверное, больше это даже не вопрос, а рассуждение. Вот. Ну, может, Миша лучше ответишь тогда? Давай, если у тебя есть активное.
Да, то есть это обсуждение, все могут участвовать, это не пресс-конференция. Я бы хотел здесь обратить внимание, вот в связи с вашим вопросом, вот на какое обстоятельство. Дело в том, что, не знаю, вот Андрей уж уточнит, в каком смысле здесь имеет место быть секретизация, в каком обычная общечеловеческая хитрость, но вообще для современной, такой прагматично-циничной российской власти, в общем-то, характерен такой ход, когда вещи не называются своими именами. Вот вы обратите внимание, репрессии против гражданских активистов, репрессии против гражданских активистов, там ведь никого не репрессируют за то, что он гражданский активист.
Его репрессируют,
сейчас, секундочку, репрессируют за то, что человек, ну, например, он недостаточно справляется со своей работой. Вот давайте мы его уволим. Вот последний пример. Это в МГУ, меня поправят, создатель студенческого независимого профсоюза, сейчас молодой преподаватель, вот его сократили. Его же хотели сократить, потом не сократили, оставили все-таки на работе, потому что за него студенческая и преподавательская общественность списалась. Вот. И мы же не инкриминировали, что мы тебя сокращаем, потому что ты гражданский активист. Вовсе нет. Мы сказали, а публикаций мало. Вот давайте мы тебя сократим. И вот на самом деле эта политика, она проходит красной нитью через многие решения. Запрет пропаганды гомосексуализма. А здесь возникает очень интересный вопрос. А что такое пропаганда? То есть, если, допустим, вот сейчас вот там вот две девочки стоят, полуобнявшись, это пропаганда лесбийской любви? Или это их личное дело, просто так стоять удобно? Понимаете?
Ну, конечно, преподнести можно по-разному.
Но прошу прощения, сейчас быстро закончу и дам вам слово. Проблема-то в том, что как раз основная идея современных российских законов вот такого рода, как борьба против экстремизма, борьба против пропаганды чего-то, она и заключается в том, чтобы в эти законы закладывать такие понятия, такие термины, которые могут получать чрезвычайно широкую трактовку в зависимости от какой-либо конкретной ситуации.
Так это в любой ситуации так можно, не обязательно там закон, не закон. Любое понятие можно трактовать по-разному, любую формулировку.
Да, но все-таки формулировка в законе.
Правовая продуманность состоит именно в том, чтобы дается четкое определение понятию, четкие санкции за что является преступлением в данном случае и четкие санкции за это преступление. Да? Вот в условиях пропаганды как бы это непонятно. И у меня как у гражданина Российской Федерации возникает вопрос, во-первых, где эта пропаганда, покажите ее нам. Как бы, да, просто как бы вот просто примеры, да, вот, ну там, кто Мадонна приехала, там, да, ну ладно. Значит, покажите конкретные примеры, покажите жертвы этих примеров, да, насколько это массовая проблема. А, так сказать, нам опять вот сказали, что вот есть, да, вот эта фишка, как это, как объективная угроза, опять не поспоришь, да. А насколько вообще это актуально для российского общества? И вот вы правильно сказали про детей. А кто про детей-то думает, вот реально? Вот государство, вот вы заметили, государство когда задумалось о детях? Когда ему сказали, а вот ты запретила вывоз детей из в США, а само не заботишься о детях.
Думаете, это так быстро все происходит?
И государство сказало, хорошо, я разработаю стратегию.
Проходит очень, может пройти очень большой срок, потому что все это взвешивается, все, собирается информация, прежде чем принять хоть какой-то закон.
Но 20 лет уже живем в России. 20 лет уже в России живем.
Так, прошу прощения, одна короткая ремарка, потом девушка ваша реплика. Извините, не знаю, как зовут.
По моему опыту, когда государство что-то нужно сделать, оно делает это очень быстро.
Не знаю, что хорошо.
Так, еще одна короткая ремарка.
Продолжение. Пример закона «Черный список» приняли буквально там за одно чтение второе и третье прошло, и да, где-то вот буквально в течение месяца он пролетел.
Сколько он
вот,
до
очень
этого
быстро.
Это публичная стадия, это то обсуждение, чтение, это то, о чем
наверное. Там даже с операторами сотовой связи не обсуждалось.
Ну вот вы можете отрицать, что закон Димы Яковлева это что? Это объективное решение объективной проблемы или это все-таки политконъюнктурное решение?
Знаете, можно, конечно, притянуть это к политконъюнктурному, возможно, есть в этом какой-то политический ход, но нельзя отрицать тот факт, что те случаи именно убийства детей в Соединенных Штатах, вот этого бизнеса на российских детях. В этом во всем есть информация в открытом.
Но это случае. То, что нам показывают.
Кто показывает?
Дмитрий.
Кто? У меня просто маленький вопросик. Я читал этот закон.
Телеканал.
Вот. И там действительно, вот как угроза, воспроизводится именно Америка. Вот у меня вопрос, а что, наших детей усыновляют только в США? Наши дети страдают от усыновленных только в Соединенных Штатах Америки. Преступление, там, кстати, несколько пунктов, там не только про усыновление. Преступление против граждан Российской Федерации совершают только американцы, поэтому их нельзя впускать в Российскую Федерацию. То есть, что, кстати, противоречит себе уголовному кодексу параллельно. Вот. Почему именно США? Отдельный закон против именно США. Вот меня до сих пор, вот это с точки зрения юридической техники, до сих пор вот выносит мозг.
Так, пожалуйста.
Первая ремарка по поводу секретизации. Мне кажется, что как раз сам этот термин подразумевает подмену понятий. То есть, когда мы перестаем разграничивать пропаганду, гомосексуализм, допустим, и сам гомосексуализм, вот, то здесь как раз и возникает вот как элемент секретизации. Вот, а в отношении вот этого закона Димы Яковлева мне тоже возникает вопрос, а как же быть тогда с усыновлением в России, да, с проблемой того, сколько детей, насколько мне известно, каждый сотый, да, у нас сейчас находится в детском доме, это первое, а второе, что и в российских семьях возникают сложности, и даже, кстати, потому что самому телевидению мы видим сюжеты, связанные с этим. И другие государства, да, как уже было верно упомянуто, не только Соединенные Штаты Америки. То есть здесь, мне кажется, явный акт секретизации, связанный как раз вот с тем, что желанием убедить, что эти проблемы, они связаны сугубо вот с одним единственным государством.
Если будет собрана информация по остальным странам, у вас есть только эта информация, кстати?
Мне кажется, что как раз не если, я, наверное, должна
если кто-нибудь
займется,
может быть, и
да,
проблема
в этом, об этих государствах.
А те, кто составляли закон,
по поводу статистики, да, хочется сказать. Но за прошлый год в России зафиксирована цифра 300 детей, усыновленных российскими родителями, погибло за один год. Это по поводу статистики. Поэтому акцент, тут дело в акцентах. Поставлен акцент на то, что американские родители убивают детей. А акцент должен стоять не так. Можно говорить о том, что взрослые убивают детей. И не только американские, да, и российские тоже.
Пожалуйста.
Убивают детей, но все-таки нужно сравнивать.
В смысле?
Прошу внимания, я вот вижу, всем очень понравилась тема про гомосексуализм и сексуальное излишество. Вот именно пропаганда, вот тут, то, что против пропаганды приняла наша Дума, ну прямо вот до смеха, вот вы извините. Значит, закон приняли, но термины не определили. Значит, встречаются главы правительства, публично целуются, обнимаются. Ну почему это не пропаганда? Забили гол, шайбу там и так далее, прыгают друг на друга, поднимаются. Возьмите этот, значит, Евангелие, поцелуй Иуды, это тоже пропаганда.
Там есть вещи посильнее, любимый ученик.
Да, есть посильнее. Вот в таком плане.
Детский садик «Радуга» чистой воды пропаганда.
Вот, возьмите Путин, да, вот берет мальчика, задирает ему рубашонку и целует животик. Ну это вообще не зло. Весь интернет, ну это разве не гомосексуализм? Вы сказали, там есть еще, вот на сайте Прибывалова, да, по-моему, вот именно похождение вот именно Путина до прихода, как говорится, к власти и перед тем, как он поехал в командировку. Именно сделал свой длительный брак. Все, спасибо.
Спасибо. Вот я бы тогда хотел немножко вернуться. Все-таки, мне кажется, вот две темы очень важные сегодня были подняты при обсуждении. Это, во-первых, вот проблема научного знания. И то, о чем вы говорили, прошу прощения, не знаю вашего имени.
Александр.
Ирина.
Ирина. То, о чем говорила Ирина. То есть здесь действительно и в плане секретизации, в плане обсуждения сильных и слабых сторон российского законодательства мы видим один очень важный механизм, который активно используется в том и другом случае. Механизм подмены понятий. И, собственно говоря, научное мышление, то мышление, которое как раз направлено на то, чтобы сделать мир более понятным во всей его проблематичности, во всей его внутренней противоречивости, как раз и заключается, обязательно предпосылка имеет ясность мышления. Это характерно для науки. Действительно, ученый — это не тот, у кого много степеней, ученый — это тот, кто, в общем-то, пользуется методами верификации, фальсификации, бритвы Оккама, исследует элементарные логики. Но если это эмпирик, то, конечно же, опирается на эмпирическую базу. Вот. А степень тут не имеет значения. И то же самое в общественной деятельности, в законодательной деятельности. Не подмена понятий, а четкое их прояснение, четкая их формулировка. А если невозможно с такой формулировку создать, то, наверное, значит, нужно заходить с какой-то с другой стороны, действительно формулировать проблему, ну, как, например, Оля предложила, совсем по-другому, защиты детей от произвола со стороны взрослых. Взрослый объективно сильнее, ребенок объективно слабее и так далее. Вот, наверное, в этом заключается, должна заключаться главная цель дискуссий, и больших, и микродискуссий, о которых говорил Андрей, чтобы выйти на те четкие понятия, которые реально можно обсудить, чтобы сформулировать проблему. Ну, правильно ведь говорят, правильная формулировка проблемы — это уже половина решения. А не заниматься каким-то жонглированием, подменой понятий, неважно с какой точки зрения, хоть с точки зрения либеральной, хоть с точки зрения консервативной. Людмила.
Я считаю, что диалог все-таки подразумевает ответственность за свое мнение, за свое предложение. То есть если ты хочешь диалога, то ты выдвигаешь свою позицию, ты ее отстаиваешь, ты аргументируешь. Это именно диалог, обмен мнениями, критика какая-то. А не просто вот я высказался, мне все не нравится, все плохо, все дураки там сидят, а я такой умный, я хочу добра, но все плохо, но я не знаю, что делать. Там я ничего не буду делать, пусть кто-то другой делает.
Я правильно вас понял, что вы сейчас предлагаете принцип критикуешь — предлагай, отвергаешь — предлагай
альтернативу? Критика критикирует. Вот есть именно конструктивная критика, а есть просто критиканство.
И какое отличие?
Конструктивная критика — это, что называется, принцип, как это еще можно сказать, лучше критикуешь — предлагай.
А, ну,
если
это
тебе
что-то сказал,
не нравится, ты предлагаешь свой вариант, ты не ругаешь всех подряд, ты именно вот что-то предлагаешь, альтернативу. А критиканство — это просто вот мне не нравится там, или я вас хочу во власть, они мне не нравятся, я критикую все, чтобы они ушли, пусть там другой кто-то придет, или просто я обиделся на кого-то, мне надо куда-то падать.
Знаете, я сам в жизни очень часто использую вот это обращение, говорю, что если что-то критикуешь, предлагай какую-то альтернативу. Но в то же время сам очень часто сталкиваюсь с тем, что жизнь так устроена, что бывает, да, мне вот этот вот вариант не нравится, но у меня у самого не хватает ума предложить какую-то полную, исчерпывающую альтернативу, другой путь решения этой проблемы. Но это не значит, что я должен заткнуться. Это значит, что я должен прямо сказать: мне это не нравится, я не знаю, что предложить взамен, но нужно что-то другое. Давайте обсудим.
Можно один раз сказать, но когда это повторяется, это уже напоминает
какую-то другую. Знаете, это жизнь. Внесу маленькую, да, потому что конфликтность нарастает, мне бы не хотелось. Просто на самом деле, смотрите, вот дело в том, что мы с вами никогда не будем знать в деталях, сколько детей погибло и так далее. Мне кажется, все это жонглирование цифрами — это преступление. Те, кто жонглирует за или против, неважно, за закон Демеляк или против, все это жонглирование. Это на самом деле не имеет под собой никакого основания. Мне кажется, что вот конкретно мы с вами можем обсуждать это в таком, знаете, философском смысле, да, без вот, без вот этих эмпирических вещей, да, там, что именно делать. Потому что дело в том, что в российском обществе, как и в любом обществе, есть по каждой проблеме есть key speakers, да, ключевые люди, которые говорят по ней. Есть ученые, которые это изучают, в Академии наук или эксперты, или еще что-то. Есть люди, которые сидят в общественной палате. которые имеют очень весомое положение в российском обществе. И вот если некоторых из нас там назвать, там Николай Сванидзе, например, да, вот по журналистике, Николай Сванидзе, ну никто не будет спорить с тем, что он авторитетен, и он может сказать, как оно, по его мнению, должно быть, и его мнение будет аргументировано. Мнение человека, которого действительно прошел огонь и воду.
Да? К авторитетам.
Нет. Дело в том, что не к авторитетам.
Я имею в виду, его мнение будет аргументировано.
Уровень дискуссии бывает разный. Еще раз повторяю, мы тоже должны дискутировать, но это наш уровень. Общее такое гражданское, общефилософское понимание. Но есть люди, которые пользуются нашим с вами доверием. Есть такие люди, которые неоспоримы. И мы прежде всего, вот они сидят в советах. И если в чем задача власти? Это толерантно относиться к этим советам, когда они говорят, вы делаете неправильно. А, кстати, вот нынешняя общественная палата и так далее, там были критические решения и замечания и так далее. Но их просто никто не слышит. А вопрос почему? А потому что изначально была занята позиция инициаторов закона, что он, в общем-то, не обсуждаем. Что, опять-таки, речь идет о том, что о симуляции дискуссий. Да? А мнение этих советов никто не слушает. Поэтому мне кажется, что по каждой теме нужно привлекать людей, которые прошли огонь и воду в этой теме, которые пользуются общим доверием. Они будут создавать наиболее весомый аспект общественной дискуссии. А мы с вами будем как бы вторым концентрическим кругом. Это простые люди, простые граждане, которые как бы знают это вот, ну, знаете, там, понаслышке, еще как-то. Вот она идеальная общественная дискуссия, которая идет на Западе. Ну, не идеальная, конечно, но вот как она складывается. А у нас, мне кажется, она идет по принципу, знаете, очень простому. Если ты против, значит ты революционер или оранжист, или еще что-то. А на самом-то деле, то есть изначально ставится акцент на том, что если ты против, значит ты, если ты не с нами, значит ты против нас. Да? То есть тут вот опять-таки диалоговость в российском обществе очень отсутствует.
Опять же, можно сказать, и с обратной стороны такой же.
Естественно, я соглашусь, что многие оппозиционеры абсолютно недоговороспособные люди. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. И это люди, которые кинут камень, типа Яшина, да, там, ну не буду называть конкретных имен, ладно. Но это люди, которые готовы пойти на баррикады и положить там 10 тысяч человек, лишь бы вот я революционер. Вот таких огромных, я с вами абсолютно согласен, Ирина.
Так, Александр.
Ну, я бы немножко хотел возразить насчет Яшина. Да, скорее Удальцов, это вот.
Ну, Удальцов, да.
Экстремист,
да.
Можно сказать. Ну, что такое? Именно вот если, значит, не согласны, можно сказать, демократы не за мирный переход, да, за эволюционный. А это склоняется больше, значит, к революционному, к насильственному. Значит, по поводу вот этого закона людоедского, да, и принятия Думы, вот это очень просто определяется. Мне кажется, тут даже не должно быть как у кого-то сомнений и споров. Он почему принят? Вот анализируем, да? Значит, закон Магнитского, воровство это из бюджета, значит, изнашивание российского бюджета. Человек, который раскрыл этот механизм, его сгноили насмерть в тюрьме. Значит, американцы защитили, ну, у них это в концепции, права человека. И они через парламент провели непосредственно по защите прав человека, все те, кто участвовали, да, запрет на въезд, то есть они не могут своей собственности, как говорится, пользоваться, и замораживание счетов. Вот в альтернативу этого, а кто у нас имеет счета и собственность, вы понимаете, вся административная структура вертикали власти. И вот это как раз вот, вот этот закон, и вот они бегали, та же Лахова, та же, по-моему, Баталова, да? И через 5 месяцев, только они в июне принимали этот закон, с американцами не подписали, и через суд провели, по-моему, 56 это, детей на усыновление. И уже, значит, в октябре, в ноябре, на, как говорится, на запрет, на анти. Ну, это даже, я не знаю, у меня вот нет даже никакого сомнения. Я рад, что у нашего Тюмень, непосредственно наши, ну, избиратели, наши митингующие приняли первый вот о замораживании счетов, приняли о запрете въезда непосредственно с просьбой этому, к американскому правительству. И вот сейчас уже и Швейцария приняла, Литва, Кипр принял о том, что
они еще только обсуждают.
Минуточку. Значит, Франция, осталась Англия и Германия. Франция, правда, сейчас сказала, что они не будут списком, они как бы это общие принципы по защите прав. Вот это да, и по отмыванию. Спасибо.
Спасибо. спасибо.
Ну, я бы как...
Так, сейчас, прошу прощения, у нас время уже истекает, поэтому уже, скажем так, завершающие высказывания какие-то тоже.
Ну, единственное, что бы я хотел добавить вот к своей презентации, это то, что она нам, так как она дает нам очень интересные теоретические моменты, да, она дает нам возможность мыслить без национального контекста, без политической конъюнктуры, вот именно конкретно. Мне кажется, что акт секьюритизации в отношении прав человека в России со стороны Запада, это тоже критически должно быть осмысляемо. То есть у нас в обществе российском как? Либо американцы как бы плохие, либо хорошие, если они это делают. Но секьюритизация прав человека в России и в Америке, это, знаете, вещь тоже, которую нужно критически осмыслять. То есть почему это делается американским конгрессом? Это должен быть конкретный предмет исследований. Там мотивация может быть очень разная. Вот лично я могу высказать очень такую...
Не только исследовано, весь пакет документов, нет, доказывающий.
Нет, дело не в этом. Смотрите, в российской, вот Америка, да, вот почему она считает себя, так сказать, способной, возможной, вправе и так далее, да, политизировать права человека в другом государстве. Вот это тоже вопрос.
Нет, у них общий, для всех.
Это тоже вопрос. Потому что, и на самом деле, ну, моя личная версия с актом Магнитского состоит в том, что сейчас идет очень резкое расслоение между республиканцами и демократами, идет очень резкое противостояние Обаме, как?
Принятие закона.
Нет, демократы, некоторые демократы на самом деле поддерживают, потому что они...
Никто не ожидал, они все согласились. Согласен, но ура прошло.
Нет, на самом деле там такого уж прямо ура не было, демократы просто не могли вот против этой очевидности поспорить. Потому что когда вам предлагают очевидную вещь, ну что вы будете сопротивляться, если это не входит в ваши непосредственные интересы? Просто Обама, политика Обамы в чем заключалась в отношении России? Использовать Россию как стратегического союзника в борьбе с современными угрозами. И это очень резкое снижение конфликтности, которое произошло с приходом Обамы в российско-американских отношениях. И акт Магнитского – это один из инструментов по политической ссоре России и Соединенных Штатов и дискредитации обамовской политики в отношении России. Поэтому является ли акты секьюритизации в отношении прав человека в Америке таким уж прямо, знаете, хорошим мотивом, сказать, обычно это инструмент внутриполитической борьбы. Просто завалить Обаму вот на этом направлении. Его валят на всех направлениях.
Он подписал без проблем.
Нет, но он потому что, если бы он не подписал, вы представляете, что бы случилось? Как бы он себя выставил? Как человека, который выступает против прав человека и против своего конгресса. Но это был бы дебилизм. Но его политика в этих условиях, когда отношения с Россией настолько секьюритизированы, да, соответственно, любые решения Обамы, например, по передаче информации по ПРО, которое Конгресс, кстати, запретил делать Обаме передачу информации по ПРО, любые вещи, связанные с демонстрацией дружбы в отношении России, сразу будет говориться, а они же бьют детей, то они там убили Магнитского, мы с этими людьми не имеем никакого дела. Да? То есть вот позиция Америки я бы тоже не стал здесь, вот с позиции секьюритизации, не с позиции там вот антиамериканиста или проамериканиста, но позиция ученого, вот Дмитрий говорил об этом, как раз и состоит в том, чтобы мыслить без национальных контекстов. То есть понятно, что мне Россия ближе, но покритиковать ее может тоже иногда ближе, так же, как и полюбить, да, но как с женщиной, да. Но, Америку тоже надо и любить, и критиковать, и опровергать, и, в общем, не надо вот мыслить этой автоматической логикой. Так, к сожалению, мыслят очень многие либералы в России, что вот хорошо, что акт Магнитского приняли, потому что хоть как-то можно Путина замочить, вот хоть как-то. И сейчас Немцов сейчас просто ждет, что когда же примут во Франции и Германии. Я вам честно скажу, не примут там ничего. Потому что французским немецким элитам не надо ссориться с Россией.
От нас воруют бюджет, и он уходит.
А много где еще воруют, понимаете?
Вот
везде воруют.
Минуточку. Еще один главный момент. Если вы, наверное, слышали, ОАО, акционерное Росфинагентство. То есть все то, что находится в стабилизационном фонде, это фонд потомков и фонд развития, все уходит в акционерное общество, которое назначит Путин, которое не будет подчиняться, само это распоряжаться. То есть они уходят. Совсем, как говорится.
А сколько своровали сколько своровали на военных заказах на войне в Ираке? Вот вы знаете объемы воровства? И в Америке, кстати, этого никто не политизировал.
Он как бы засекретил.
То есть у американцев есть свои проблемы.
Он и Центробанк засекретил.
Но им проще акции Магнитского.
Часть прошло информации.
Ну, это...
Вот здесь вот как раз очень интересно.
Это очень важно, понимаете? Это очень важно.
И очень интересно.
А вот мы, кстати, его приняли о том, чтобы заморозить стабилизационный фонд. Очень многие слышат, что наша рук там не будет, и никогда мы им не будем пользоваться. Хоть детям останется. Я буду рад, что его заморозят. То есть деньги находятся в американских банках.
Ваша позиция очень нормативная, она не научная, к сожалению. Она очень нормативная.
Конкретная. Ну, конечно, она не абстрактна, а конкретна.
Ну вот, я как раз хотел сказать, что очень забавно было со стороны наблюдать, как встречаются два дискурса и немножко не стыкуются друг с другом. Ну, тем не менее.
Почему? Общий язык.
Но говорить на одном языке это еще не всегда значит понимать.
Нет, просто я хотел предложить немного мир без черного и белого. Что на самом деле мир по большому счету везде сероватый с редкими вкраплениями цветов. Вот. И, собственно говоря, в Америке мир не очень такой, не надо. Вот, просто позиция многих либералов в России, что вот Америка хорошо, Россия плохо. Да? Это вот психологически вот эта потребность есть, да, в манихействе, в белом и черном. А позиция, вот именно задача науки заключается в том, чтобы отказаться от манихейства. Чтобы, да, понятно, позиция Магнитского и смерть Магнитского это плохо, но поверьте мне, для меня акт Магнитского в Америке и закон Димы Яковлева это вещи примерно одного порядка. Примерно одного порядка. Вот с точки зрения науки о секьюритизации, ну а так это назовем, да, секьюритизация там,
сайт. Это
беспредельно. Ну Магнитским тоже можно шантажировать, как это делают, кстати. И маму его снимают на камеры, что вот она тоскует.
Нет, он же не свои, он защищал деньги, которые воровали из бюджета. То есть 19% этот самый НДС, и некоторые делают выкладку, что вообще у них так задумано вот этот из бюджета 19% воровать. Именно вот эти механизмы.
Вопрос в теории международных отношений, вот в отношении вашей позиции, стоит в том, что кто должен с этим бороться? Почему с этим американцы борются? Почему мы с этим мало боремся? Вот в чем должен быть для нас, может, политический вопрос. А у нас получается...
Они украли, переделали их печати уставные.
Ну,
и,
это понятно.
На печати все это 238 миллионов долларов вывели.
Хорошо. Итак, наше время истекает. Давайте подведем небольшие итоги. Ну, честно говоря, я даже не ожидал, что у нас сегодня получится и будет такая острая лекция. Но в то же время вот на такой твердой академической основе и дискуссия довольно интересная, на мой взгляд, получилась. Я лично как модератор, наверное, более всего признателен тем участникам дискуссии, кто, может быть, читал свою точку зрения, свое мнение противостоящим мнению какого-то большинства, и тем не менее вот, высказывал, отстаивал, это очень здорово. Я считаю, что вот именно как раз такие дискуссии и должны происходить здесь. И чем более рациональными они будут, чем на более твердой академической почве они будут стоять, тем лучше, поскольку именно это, на мой взгляд, будет способствовать достижению, если не консенсуса, то, по крайней мере, какого-то понимания, хотя бы на уровне четкого обозначения разногласий, проблем, а тогда уже будут намечаться и их решения. Спасибо лектору. Спасибо всем нам. Всем загорелся. И, уважаемые коллеги, приглашаю вас 17 марта на следующую, видимо, достаточно острую, опять же, лекцию. Лектор Олеся Лобанова, младший научный сотрудник Института проблемы освоения северо-сибирского деления РАН, тема лекции «Путь неучастия к действию, политическая мобилизация». Декабрь 2011-2012 годы на тюменском материале. Что происходило в Тюмени? Вот сегодня мы узнали, что, оказывается, Тюмень первая инициировала.